Добрый день, уважаемые телезрители. Мы продолжаем встречу с профессором Московской духовной академии Алексеем Ильичем Осиповым. У нас уже идет вторая часть нашей программы. Задавайте свои вопросы, позвонив нам по телефону в Москве 8-495-781-49-54. И Алексей Ильич с удовольствием ответит на них. Ну а пока вопросов нет, будем дальше отвечать на вопросы, которые поступили заранее. Статистика говорит, что практика разводов становится настоящей эпидемией. Причин разводов много. Каков христианский взгляд на эту проблему? В каких случаях можно разводиться, а в каких случаях не стоит торопиться с разводом?
Ну, о причине этого явления мы только что недавно говорили. А вот вопрос о том, в каких случаях это возможно делать, в каких нельзя – мне бы особенно не хотелось распространяться, поскольку этот вопрос достаточно подробно освещен в основах социальной концепции Русской Православной Церкви. Угу. Собор одобрил эти основы, собор епископа Русской Церкви в 2000 году. И поэтому просто я бы попросил посмотреть. Там достаточно много указано причин, по которым действительно можно разводиться. Я хочу сказать о другом только. Что можно, это не означает, что нужно. Угу. Можно в том случае, что человек не погрешит. Не погрешит. Но если он все-таки ради Бога потерпит и не разведется, то это лучше.
Угу. То есть, это лучше. Вообще, да, наверное, всем можно порекомендовать прочесть основы социальной концепции, да, потому что это документ, по которому, можно сказать...
Да. Там в разделе «Биоэтика» как раз там описывается, там довольно много этих пунктов. Причин много, действительно. Если когда-то была только одна причина, то теперь их очень много. Мир развивается. И мы тоже.
Следующий вопрос. Как стать уважаемым авторитетом для своих детей?
Чтобы стать авторитетом, для этого нужно заняться прежде всего собой. В чем? Конечно, сторон этих много. Но поскольку мы сейчас ведем разговор в контексте христианской веры, то прежде всего, по-видимому, нужно обратить внимание на христианский образ жизни родителей, на христианское поведение родителей, на христианское отношение родителей к другим людям и к различным житейским обстоятельствам, к скорбным случаям, которые встречаются в нашей жизни. Вот так. Здесь очень-очень важно следить за собой. Нарушается авторитет родительский тогда, когда родители несправедливо поступают по отношению к проступкам ребенка, когда обманывают своих детей, когда ведут перед ними подчас очень некрасивые, а бывает и безобразный образ жизни, когда не стесняются своих детей, а это тоже это очень важно, да, когда вместо ответа на те вопросы, которые возникают у ребенка, даются реплики: не твое дело, ты еще не дорос, не тебе это знать, или вообще отстань от меня. Всеми этими вещами авторитет очень сильно подрывается. Ну, приведу хотя бы такой один простой пример. Вот семья, дети, пришли гости, встретили, посидели за столом, поговорили, все кажется хорошо, по-дружески. Так, дети смотрят, какие друзья, папа и мама с этими людьми. И вот ушли гости, и вдруг дети слышат такие реплики по отношению к только что ушедшим друзьям, что у них глаза на лоб лезут. Что такое? Так хорошо говорили. И вдруг родители начинают буквально не только осуждать, а поносить этих только что, тех людей, которые только что были, с которыми улыбались, с которыми шутили, кажется, дружили, и вдруг, о, какой удар по детской психологии наносится вот таким, я бы сказал, лицемерием, которое проявляют родители по отношению к своим знакомым там или друзьям, и вдруг начинаются такие, в общем, самые негативные оценки ушедших людей, их осуждение, а то и брань и так далее. Этим полностью подрывается доверие ребенка к родителям. То есть то, что говорят, как ведут себя родители, в одном случае совсем ничего не значит, что они действительно так относятся. То есть вот этот вирус лицемерия, вот это обмана и лукавства, он сильнее всего развращает детскую психологию. Поэтому вот таким образом авторитет поддерживается или разрушается родителями, их авторитет. И, конечно же, все-таки для того, чтобы иметь авторитет, нужно трудиться. Трудиться и над чем? Вот возникают вопросы у ребенка. Не можешь ответить? Скажи, подожди, я потом отвечу. Но обязательно посмотреть и потом ответить. Спросить других людей, в конечном счете, кто может помочь. Потому что когда ребенок видит, что родители знают и то, и другое, и третье, естественно, авторитет возрастает. Когда же родители даже и рассуждать не хотят, какой тут может быть авторитет? И, конечно, пример христианского поведения, действительно христианской жизни, а не чисто какой-то внешней, обрядовой. Вот я думаю, вот эти моменты, они очень важны.
Следующий вопрос. Уважаемый Алексей Ильич, как вы считаете, могу ли я сократить утреннее и вечернее молитвенное правило и вместо того, чтобы читать молитвы, молиться от души, то, что приходит ко мне из сердца, так как при прочтении молитв ум мой все время рассеивается, и когда я творю молитву от себя, то я все слова говорю от сердца, из души, и тогда ум не рассеивается. Ответьте, пожалуйста, ваше мнение для меня является очень авторитетным.
Дело вот в чем, что утренние и вечерние правила, они являются ничем иным, как той направляющей линией, которая указывает, как нужно молиться и о чем нужно молиться. Ведь нужно обратить внимание, что очень часто мы молимся не столько о своих грехах, то есть о своих бессовестных поступках и нарушениях заповеди, сколько молимся мы о наших бытовых жизненных проблемах. А ведь вы знаете, что святые отцы говорят? Например, Исаак Сирин пишет: «Тот, кто просит у царя царей гноя, подвергается его гневу». Это очень интересно. Под гноем он разумеет что? «Дай, Господи, мне здоровье, дай, Господи, мне исцеление, дай, Господи, мне успеха в таком-то деле» и так далее. И то, и другое, и третье. Поэтому очень важно, а о чем этот человек от души молится? Вот если вы действительно молите о том: «Господи, прости меня, опять я слукавил, опять я обманула». Да. И, может быть, даже что-то и даже и худшее. Да, это очень хорошо. Но когда мы, если вместо утренних и прочих правил начинаем молиться о своих житейских нуждах, то этим самым мы уходим от основной линии этих церковных правил. Какой? Молитвы покаяния. Если нет молитвы покаяния, то я вам скажу, что все эти наши молитвы, они носят очень ущербный, а подчас и даже, видите, нежелательный характер. Видите, как Исаак Сирин пишет, что такой человек подвергается гневу даже царя. Поэтому общее, я бы сказал, положение такое, что если уже трудно, оказывается, читать эти молитвы все, хорошо, выберите часть из них. Выберите часть, которую вы считаете, что все-таки сможете. Можете читать действительно с вниманием и покаянием. Но Весь одно «но». Заметьте, сколько времени у вас идет на то, чтобы прочитать, допустим, утреннее правило. Вы заметили, например, 25 минут. Хорошо. Тогда эти, отведите себе эти 25 минут. Если это много, ну, пожалуйста, я не знаю, может быть, сократить 20 минут, может, 15 минут, в зависимости от ваших обстоятельств и вашего усердия. Но, по крайней мере, вот отвели себе эти 20 минут. И, пожалуйста, частично можете почитать правила, частично помолитесь молитвой Иисусовой. Я почему говорю об этом? Потому что есть большая опасность, что мы начнем молиться о чем? Дай, Господи, моей дочке хорошего жениха. Начнем молиться о земных вещах, вместо того, чтобы сказать: Господи, ты же знаешь, что я хочу. Поэтому помилуй, помилуй меня, благослови, помоги. Но слава тебе, Господи, за все. И да будет воля твоя, Аня моя. Вот тогда таким образом вы нисколько не погрешите. Вы отведенное время молитвы так и проведете в молитве. И не будет искушения того, что сейчас, знаете, я помолюсь 2-3 минуты своими молитвами. И все. А на самом деле можно остаться совсем без молитвы. Это будет очень печально.
Вот, Алексей Ильич, у нас снова есть звонок. Оренбургская областная связь. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Алексей Ильич, очень уважаемый мною и вообще вас все уважаю. Добрый вечер, ведущий. Меня зовут Фарида. Я из Оренбургской области вам звоню. Вопрос у меня такой к вам. Или как просьба, как мне дальше вести себя. Я мусульманка на самом деле, но я приняла Иисуса Христа на душу. Я поняла, мне открылось от Господа, что именно Бог есть это Иисус Христос, который пришел во плоти на землю, чтобы нас спасти. Я из Крыма, жила в Крыму, переехала сюда к своим родным. Мне уже 65 лет. Я думаю, пусть истину познают тоже мои родственники. Они все мусульмане. Но они меня не познали и не принимают. Отвержение очень сильное ко мне, по отношению ко мне. Я вся такая расстроенная и даже не знаю, как мне себя вести. Но вообще-то я в Боге уповаю на Господа. Я молюсь и ночью, и днем, и утром. В Библии всегда. Ну, не знаю, как мне быть, Алексей Ильич, уезжать из этого места. Они вообще даже со мной не общаются, мои родные. Вот такой мой вопрос. Спасибо. Подскажите мне, скажите, как мне дальше быть.
Спасибо.
Я буду вам советовать не от себя, а от тех людей, я бы сказал, опытных людей, которые встречались с подобного рода ситуацией. Они говорят так, что ни в коем случае нельзя настойчиво пытаться проводить свою веру в жизнь людей, которые верят иначе. Можно очень мягко, очень осторожно поговорить об этом. Но если убеждаетесь, что здесь принятия нет, ни в коем случае больше не делать этого. Нужно помнить слова Христа. Вы говорите, читаете Евангелие. А он сказал, не мечите бисера перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Прошу только обратить внимание, в данном случае Христос нисколько не хотел оскорблять, когда употребил слово «свиньями». Это образ какого рода? Что нельзя давать другому того, что для него не является ценностью, более того, что для него является, может быть, прямым вызовом его убеждениям. Поэтому, если мы поступаем настойчиво и начинаем к месту и не к месту, опять вновь настаивать на своем, то мы подвергаемся вот тому, о чем он сказал, и, обратившись, растерзают вас. Поэтому, если вы хотите что-то здесь умиротворить обстановку, прекратите об этом говорить, а постарайтесь вести христианский образ жизни и с полным благожелательством отнестись ко всем своим родственникам и сказать, как вы веруете, пожалуйста, пожалуйста, да. Если это искренне верующие люди, пусть так. Не ваше это дело. Вы попробовали? Хорошо. Видите? Это нельзя. Все. оставьте, не берите на себя тот крест, который вы понести, верите, не можете. Я уверен, что вы, наверное, поступали очень настойчиво и вызвали такую резкую реакцию по отношению к себе. Постарайтесь переменить свое поведение. Прекратите, а лучше ведите себя так, чтобы они сами увидели, до чего же хороши христианки. Смотрите, как они себя ведут, насколько они смиренны, насколько они великодушны, насколько они все прощающие. Вот. И только этим путем действительно вы можете их привлечь к христианству. Потом вы же ничего и не знаете. Что вы знаете о христианстве? Вам ли проповедовать? Не вам это, не ваше это дело. Поэтому я думаю, что если вот вы вот так себя начнете вести, измените свое поведение, лучше сказать вот так, то, может быть, вы увидите и к вам вновь возвратятся души этих людей, возвратятся симпатии, возвратится дружба и любовь даже. Вот. И затем пример вашей жизни, глядишь, и поможет и им тоже прийти ко Христу. Так что терпите, терпите и не настаивайте. А уж если это не поможет, и вы все-таки увидите, что отношения зашли уж очень далеко, ну тогда смотрите, как вам возвращаться или нет, тут я не могу ничего сказать. Надо очень уж хорошо знать все обстоятельства вашей жизни, чтобы давать совет в такой ситуации. Вот так.
Алексей Ильич, ну, насколько я знаю, мусульмане не почитают Иисуса Христа как пророка Иису. И я даже слышал такое изречение из уст мусульманина, то, что кто не почитает пророка Иису, тот не может быть и мусульманином. Так ли это?
Ну, совершенно верно. Христианство по своему, мусульманство по своему учению – это самое близкое из всех религий мира, религия к христианству. Поскольку действительно и Иисуса Христа они почитают как второго после Мухаммеда великого пророка. У них два великих пророка. Один Мухаммед, второй Иса, Иисус Христос. Они почитают Деву Марию, представьте себе, именно Деву Марию. И исповедуют то, что она родила Иисуса Христа, называют ее Девой. Они почитают Иоанна Предтечу. Вот я сам убедился в этом, когда, помню, в Сирии в одной из мечетей, смотрю, все прикладываются к одной решеточке среди мечети. Да, я спросил, что там. Они говорят, здесь, они убеждены, здесь похоронена глава Иоанна Крестителя. Так что, видите, они почитают это. Многие мусульмане, я знаю, обращаются к даже святителю Николаю за помощью в каких-то бедственных случаях. Так что мусульманство имеет немало точек соприкосновения, но они находятся еще на каком, я бы сказал, уровне? Уровне ветхозаветного понимания Бога. Поэтому они говорят о единстве Аллаха. И мы говорим, и мы тоже говорим единого Бога. Но только мы дальше раскрываем, что это такое единство Бога. Вот. Вот так. Так что мусульманство имеет много точек соприкосновения, благодаря которым можно и нужно иметь с ними дружеское общение.
Следующий вопрос. Что правильно и что неверно в почитании икон?
Правильное в этом почитании заключается в следующем. Я приведу простой пример для лучшего понимания. Смотрите, с каким мы относимся, я бы сказал, уважением, подчас благоговением, к фотографиям тех людей, которых мы действительно любим и уважаем. Например, своих родителей, да, своих членов своей семьи, своих друзей. Мы же никогда не позволим взять фотографию и растоптать ее. Хотя, что тут бумажка? О чем, кажется, говорить? Нет. Мы даже возмутимся, мы оскорбимся, если даже кто-то это сделает. И совсем не потому, что, мол, это единственная фотография. Да сколько угодно будет их. Но если кто-то возьмет и начнет топтать, мы будем расценивать как оскорбление. Почему? Потому что отношением к этой фотографии выражается наше отношение к самому тому человеку. Так и здесь. Если мы даже уважаем грешных людей, то не тем ли более мы должны относиться с благоговением к святым людям и к их образам. Это, икона – это своего рода фотография. Это не фотография, конечно, но своего рода. Это образ этого человека. Вот что значит. И когда мы смотрим, видим икону, то тем самым у нас, так сказать, ну, мысленно, мы же понимаем, что мы кланяемся не иконе, а кланяемся кому? Тому, кто на иконе. Вот. Это правильное отношение. Это правильное отношение. Неверное отношение заключается в другом. Когда мы икону начинаем рассматривать как своего рода чуть ли не само божество. Начинаем относиться к иконе так же, как относимся мы к самому, допустим, святому. Приведу простой пример. Многие едут сейчас к иконе «Неупиваемая чаша» молиться о том, чтобы кто там, муж, брат или кто угодно, или сам человек, избавиться от пьянства. Едут к иконе. Я как-то спросил, а если взять и, например, помолиться перед Казанской иконой, вот сегодня Иверская икона Божьей Матери, а если перед этой иконой помолиться Божьей Матери, чтобы она помогла, как это, поможет или нет? И начинают сразу, ну, да. Я говорю, что такое? Так мы кому же молимся, иконе или Богоматери? Вот, оказывается, есть большая опасность, видите, поднятие самого образа на уровень самого почитаемого святого. Тогда мы очень легко можем превратиться в язычников, которые, так сказать, делали идолов, и этих идолов рассматривали как богов. Нет, к иконе мы относимся с благоговением, почитанием, да, но всегда понимаем, что это только то, что нам напоминает, что связывает нас, если хотите, связывает с тем, кто изображен на этой иконе. Вот так должно быть отношение, чтобы не получилось так, что мы действительно пойдем по пути язычников. Еще раз говорю, это что за странность такая? Почему же надо к неупиваемой чаше, иконе? Разве икона помогает? Конечно, нет. И сами чудотворные иконы. Что значит? Мы говорим, а как же чудотворные иконы? Очень просто. В принципе, нет нечудотворных икон. Все иконы, в принципе, чудотворны. В каком смысле? Чудо совершает не икона, а чудо совершается тем, допустим, через того святого или самим Христом, совершается как? По силе веры обращающегося человека ко Христу. Помните, как Христос пришел в свое Отечество и не сотворил там многих чудес за неверие их? Помните, Христос спросил отца бесноватого ребенка, имеешь ли веру? Тот как ответил, Господи, верю, помоги моему неверию. То есть, оказывается, без веры никакого чуда произойти не может. Ибо верою мы открываем только свою душу для действия божественной благодати. Верою открываем. Вот. Поэтому не икона спасает сама по себе. Конечно же, нет. А спасает тот, кто. Кому спасает Господь. Даже и не святые спасают. А Господь спасает по молитвам. Молитвам с того святого, например, к которому мы обращаемся. Это очень важно понимать. А то у нас подчас появляется такое уже отношение к иконе, что мы иконой заменяем и самого Христа, и Богоматерь, и святых. Это нужно понимать, и к этому нужно относиться очень-очень серьезно.
У нас новый звонок. Дмитров на связи. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу задать вам вопрос по поводу христианства. В христианстве много конфессий. Значит, православные, католики, протестанты. Свидетели Иеговы тоже изучают Христа, проповедуют истину. Скажите, как правильно определить, где истина, а где Вавилон Великий? По какому правильно идти пути? Меня крестили в Русской Православной Церкви, но я от рождения, меня крестили в детстве, в грудном возрасте, но я от 50 лет до 50 лет прожила, я без Бога жила. Признаю, я была комсорг, парторг, пионер, и я жила без Бога. Но вот сейчас, последние 4 года, я изучаю Библию, я изучаю ее со свидетелями Иеговы, изучаю в синодальном переводе, в котором, конечно, мне очень трудно разобраться. Там очень много непонятных для меня старорусских слов. И я пытаюсь прийти к Богу и хочу, чтобы это была истина, чтобы мне опять не ошибиться. Я прошу, ответьте на мой вопрос, где истина, а где вы его видите?
Спасибо.
Вы задали вопрос не сложный, а обширный. Вы знаете, для ответа на многие вопросы требуется привлечь достаточно много фактов и аргументов, чтобы действительно убедиться. Так вот, в данном случае я первое, что могу я вам сказать, что христианство, как религия, я сейчас не говорю о конфессии, говорю христианство, как оно дано было в Евангелии, как мы видим его из начала истории и до сих пор. Оно имеет много объективных аргументов, которые подтверждают его божественное происхождение. Я вам скажу так, что другие религии, по крайней мере, я не встречал, не имеют этих объективных аргументов. Они имеют убеждения. Но убеждение, вы сами понимаете, убеждение может быть в чем угодно. Я могу быть убежден, что вот этот осиновый пень, может, является чуть ли не божеством. Пожалуйста, убеждение другое. Я говорю об объективных аргументах, которые подтверждают божественное происхождение христианства. Это первое положение. Сейчас я не могу вам их излагать. Если вас это интересует, то, пожалуйста, посмотрите на моем сайте. Там есть даже лекции специальные об истинности христианства. Второе. Да, но в христианстве мы находим достаточно много конфессий. Кстати, это фактически три направления. Православие, католицизм и протестантизм в различных модификациях. Кстати, это подобное явление во всех религиях. Посмотрите иудаизм, сколько там разных направлений. Возьмите ислам. То же самое. Возьмите буддизм. Да и всюду. Ни одна древняя религия не смогла устоять в единстве, поскольку люди, ее наполняющие, начинали, так сказать, переосмысливать те изначальные положения, которые были даны в этой религии. Поэтому происходит развлечение. Так вот, в отношении христианства. Да, Библия одна. А где же критерии ее понимания? Где что правильно? Вот вы даже говорите иеговисты. Да, иеговисты. Хорошо, а лютеранство? А баптизм? А католицизм? А православие? И где же правильное понимание христианства? Где критерии, по которым мы можем судить? Мало ли, что кто-то говорит, я считаю так. Ну, кто такой я? Или наше, например, направление считает так. А почему? Ведь вопрос, где критерии? Вот самый главный вопрос, на который мы должны ответить, для того, чтобы понять, где же она истина. И вот с этой точки зрения мы должны подойти к решению этого вопроса. И вот в данном случае, что мы видим? Если мы возьмем католицизм, там последнее слово принадлежит римскому папе. Недаром есть изречение «Рома локута, кауза финита». Рим сказал, вопрос окончен. Именно он обладает тем непогрешимым, слышите, безошибочным авторитетом, когда выступает как верховный пастырь и учитель. И все, один человек сказал «все, вопрос окончен». Это очень не понравилось и не нравится до сих пор очень многим. И мы знаем, как в 16 столетии Лютер, Кальвин и другие, там Меланхтон, целый ряд, которые восстали против этого и заявили, почему это? Мы должны доверяться одному человеку. Но не только против этого восстали. Католицизм в то же время он имел очень множество различных, я бы сказал, ну, положений своего учения, в котором богословы оправдывали ту или иную мысль. Так вот, протестантизм, назову так в общем смысле, сказал: нет, только Писание для нас и больше ничего. А все ваши авторитеты, как таковые, да, это, знаете, все человеческое достояние, которое не может иметь никакого значения. Кажется, интересное положение. Соля скриптура, только Писание. Но что это означало? А где критерии истинности? Лютер учил вот так. Тот же Кальвин, буквально, его современник, уже учил иначе. Уже разошлись они. И очень скоро, уже к концу 16-го столетия, уже сколько появилось направлений. Почему? А потому что. Я вот думаю так, а он говорит, а я этак. А третий говорит, ну а вы оба не правы. То есть рассыпались, как горох. Потому что где критерий? Мое мнение. То есть сколько людей, столько и мнений. Это что за основа для религии? Возьмите свидетели Иеговы. А здесь что? Здесь взято за авторитет Ветхий Завет. Спрашивается, почему же? Почему Ветхий? А Новый Завет? А почему не Новый Завет? Если пришел тот же Бог, если Он же говорит, подтвердил, причем это не как-нибудь, а множеством чудес, каким удивительным учением, то почему же вдруг мы должны остановиться на Ветхом Завете? Это почему же? По какой же причине? Ответа нет. Должны остановиться. Причем вы учтите, что свидетели Иеговы – это продолжение все вот тех же иудействующих направлений, которые были в истории. Вспомните у нас 15 век, что происходило, когда была ересь, возникла жидовствующих. До каких негативных последствий дошло наше государство и наша церковь. Какие бури были. Ведь что такое? Начали отвергать все таинства, отвергать иконы во имя чего? Оказывается, мы в законе Моисеевом так написано. А почему решили, что это уже абсолютный предел? Разве Бог не может открыть больше? Вот это свидетели Иеговы. И наконец, православие. Где же критерий, еще раз я ставлю вопрос, истинности? И вот православие отвечает. Истинное понимание Библии, истинное, то есть правильное понимание Библии, наверное уж мы можем найти только в учении тех людей, которые действительно достигли святости, действительной близости к Богу, духовного совершенства. То есть у тех святых людей, которые всю жизнь свою отдали на то, чтобы осуществить закон Божий в своей жизни. И если, поэтому мы видим, что не один человек, а люди разных эпох, разного образовательного уровня, разного социального положения, разного, если хотите, статуса церковного, люди, которые в основу своей жизни положили заповеди Евангелия, вдруг независимо друг от друга приходили к одному и тому же пониманию священного Писания Библии, то неужели это ни о чем не говорит? Еще раз повторяю, святые люди, которые показали, доказали своей жизнью, что они святы, неужели это ни о чем не говорит? Это не просто мне так кажется, а мне вот так кажется. Нет. И вдруг они все приходят к одному мнению. Так вот, для православия критерием истинности в понимании Библии, в отличие от католиков, от протестантов, от свидетелей Иеговы и прочих кого-нибудь, являются не человеческие мнения, а учение согласное учение святых отцов в понимании вот этих конкретных положений библейского учения. И православие говорит, вот здесь мы можем уже надеяться на истину. Здесь действительно уже твердые основания для правильного, истинного понимания Священного Писания. Причем это святые какие? Засвидетельствовали? Еще раз я повторяю, посмотрите, какая их жизнь подчас. Эти пустынники, эти отшельники, эти подчас святители. Да, смотрите, какие знамения и чудеса даже они творили в своей жизни. Посмотрите, какая глубина учения. Ведь вы знаете, вот говорит свидетель Иеговы, только почитайте вы какого-нибудь Иоанна Лестничника, вы посмотрите. Исаак Сириан почитает святых отцов. Вы ахнете, какая глубина потрясающая здесь. Это мудрейшие и святейшие люди. И вот православие утверждает, что критерием истинного понимания Библии является учение, согласное учение святых отцов, а не то, что скажет один профессор, другой профессор, не то, что скажет один учитель, третий учитель, не то, что скажет Папа Римский или там Лютер или Кальвин, не то, что скажут эти грешные люди. Нет, а что говорят святые? Вот критерий, по которому, на который ориентируется православие. Другого критерия нет. Если мы отвергнем уже авторитет этого множества, подчеркиваю, святых людей, то тогда ж где же критерий, скажите? Мы все рассыпемся, как горох. И начнется. И свидетели Иеговы, и лютеране, и кальвинисты, и баптисты, и, я не знаю, неопятидесятники, и просто пятидесятники, и кто угодно. Где критерий? Вот пока почему я говорю вам, на чем стоит православие. Оно имеет твердый критерий. И вот почему православие держится за учение действительно святых отцов, а не кого-либо обычных человеков, скажу вам. Вот причина. А об истинности христианства я сейчас не могу, это большой же, я вам скажу, это вопрос. Вы сами понимаете, там много аргументов. И если вас действительно это интересует и беспокоит, а я рад, что вы заинтересовались этим, то уже вопрос об истинности христианства, пожалуйста, посмотрите. Вы найдете это в моих лекциях на моем сайте alexeyosipov.ru.
Следующий вопрос. С каким устроением нужно приступать к причастию и какой должна быть жизнь после причастия?
Это вопрос очень, очень жизненно важный вопрос. Поскольку апостол Павел уже предупреждает о том, что каждый, кто, как он выражается, ест или пьет, то есть причащается, недостойно суд себе ест или пьет. И оттого многие, как он говорит, из вас болеют и умирают. Даже так. Церковь говорит, что это лекарство, очень сильное лекарство, и которое требует соответствующих условий для того, чтобы оно, это лекарство, подействовало для здравия души и тела человека. Нельзя причащаться просто ради причащения. Какие условия для причащения требуются? Первое, конечно, требуется, это, естественно, вера, что мы причащаем самого Христа, а не какого-то хлеба, который на столе у нас лежит. А самого Христа мы причащаемся. Второе, что требуется наряду с этим, соответственно, если самого Христа, какое же благоговение должно быть? С каким благоговением, недаром, когда священник выходит с чашей, то такой возглас: «Со страхом Божиим и верою приступите». Страх Божий – это не животный страх, а страх любви. Не смешивайте, кстати, эти вещи. Страх животное – это боязнь, что растерзает, вот, накажет Бог, сейчас тебя сделает. Это страх любви. Не дай Бог оскорбить эту любовь божественную, которая дает нам. Это сильнейшее лекарство, это святейшее таинство. Это требуется. А поскольку мы говорим уже не только о вере, а говорим о благоговении, то, соответственно, это благоговение требует соответствующей подготовки нас, нашего человеческого сознания, если хотите, нашего человеческого тела даже. В чем заключается подготовка нашего человеческого сознания? В чем? Слава Богу, в русской церкви еще сохраняется требование исповеди. То есть требование чего? Покаяния. Прежде всего, покаяние, то есть раскаяние в своих грехах, осознание своей греховности, обращение к Богу, прощение этих грехов. Поэтому даже мы подходим к священнику, каемся, получаем разрешение от этих грехов. Но с чем это связано? Вы знаете, с чем? Как я могу каяться, если я не чувствую себя грешным? Так оказывается, условием, важнейшим условием причастия является осознание того, что я грешный, что я недостойный. Если хотите, достойно, то есть с пользой может причаститься только тот человек, который видит, осознает, если хотите, падает перед Богом. В чем осознает? Что осознает? Свое недостоинство приступить к этому. Степень, еще раз повторяю, достоинство причащающегося обусловлено чем? Степенью осознания, осознания своего недостоинства. По этой причине человек готовится, то есть читает соответствующие молитвы, каноны, читает молитвы перед причастием и даже готовит свое тело. Тело как же готовит? Готовит постом. Ну, хотя бы один день попастись, человек, перед причастием. Попастись один день. Воздержи свое тело от многих вещей, всем известно каких. Воздержись от этого. Но не только же в этом воздержись. Воздержись от осуждения, от болтологии, простите меня, от этого слова, от лукавства, лицемерия, от телевидения, от интернета. Вообще, от всего того, что действительно меня, как мы все знаем прекрасно, уводит от Бога. Подготовься, благоговение требует же этого. Ну, посмотрите, мы идем куда-нибудь к высокому лицу какому-нибудь, попробуй сейчас пригласит Путин. И что, мы оденемся в халате домашнем, пойдем, да? Пожалуй, нет. Оденемся так, как подобает. Почему? Этого требует элементарные нормы. Если хотите, уважение и благоговение, также и причастие требует, значит, и поста, воздержания. И я бы сказал так, причастие – это причащение – это высший праздник в нашей жизни. Он выше и Рождества, и Пасхи. Почему? Потому что в причащении мы к самому Христу не только приступаем, а Он нас принимает, мы Его принимаем. Это высочайший праздник в человеческой жизни. Поэтому даже и одеться нужно подобающим образом, чтобы прийти и принять Христа. Видите, что требуется, какие условия? Вот оно, что требует от нас причащение. И нужно всегда помнить, что если у нас нет благоговения, если у нас нет осознания своего недостоинства, а если подходим к причастию, знаете, или просто так, ну, положено, ну, как же, надо. Если равнодушно, если холодно, то, соответственно, мы и получаем. В лучшем случае ничего не получаем. В худшем случае, об этом пишет апостол Павел, оттого у вас многие болеют и даже умирают, да избавит Бог от такого причащения. Хочу сказать, Евангелие нам показывает, Иоанн Златоуст объясняет, говорит, Иуда причастился, и с причастием в него вошел не Христос, а сатана. Вот, оказывается, с какой осторожностью должны подходить к этому великому таинству. с осторожностью, с благоговением, с покаянием, насколько возможно, ощущением своего недостоинства. Повторяю еще раз, это я не свои мысли, не подумайте, что я говорю. Я повторяю только, передаю, что степень переживания своего недостоинства является степенью той пользы, которую мы можем получить от причащения.
Следующий вопрос. Как правильно понимать послушание? Существует ли оно в наши дни? Одна православная женщина недавно сказала мне следующее. Я не понимаю, что есть послушание, какую пользу оно может принести. Ведь безумное послушание – это прерогатива армии. Совет – это понятно, а послушания нет. Как отвечать на такие вопросы?
Ну, дело в том, что эта женщина, она даже не просто не понимает, что такое послушание, и не только она, а очень многие. Смешали, перемешали послушание с дисциплиной. В армии, да, приказ – исполняй. Это дисциплина, независимо от моего отношения к командиру, независимо от того, что делает армия. Все, я в армии. Я обязан подчиняться командиру. Независимо, как, что говорит моя душа, что говорит мой ум. И совсем другое значение имеет то, что мы называем послушанием. Это сейчас просто мы превратили словом послушание, называем действительно вот эти элементарные вещи. Послушание. Там что дает, там, что там говорит там, священник или еще кто-нибудь. Мы уже, вот вам послушание, вот вам послушание. Это все дисциплина, а не послушание. Должны мы подчиняться? Конечно, если мы там работаем. Мне в храме сказали переставить подсвечники вот туда. Я обязан это сделать. Это элементарные нормы человеческого общежития. Но это все дисциплина. Под послушанием же подразумевается совсем другое. И, увы, совсем это забыли. Недаром говорят, послушание – это высокий, святоотеческий, аскетический термин, аскетическое понятие. В чем оно заключается, послушание? Заключается оно в том, что человек, у которого, если есть духовник, духовник какой? Это обязательно связано. Невозможно понять послушание без понимания духовника. Духовник не в том смысле, что тот батюшка, который я постоянно хожу и исповедуюсь. Совсем нет. Под духовником, если вы почитаете, то увидите. Духовник – это тот человек, в котором я увидел мудрость советов духовной жизни. Увидел святость жизни и мудрость. Хочу обратить внимание, что духовник – это не авторитет. Не по авторитету я с ним имею общение, а потому что вижу, что от него я слышу голос истины. То есть объяснение, разумение, рассуждение. Кстати, нужно запомнить. Первое и главное, что требуется от духовника, это дар рассуждения, а не дар командира, что, к сожалению, приходится очень часто наблюдать. Я приказ, благословляю туда, сюда, направо, налево. Почему? И он не объясняет. И люди приходят, батюшка, благословите, батюшка, бах. Почему? Что? Батюшка все знает. Знаете, мы превращаем батюшку в какого-то оракула языческого. Разве так можно? Духовник, еще раз повторяю, духовниками в церкви, в православной церкви именовался тот человек, который действительно ведет святой образ жизни и имеет дар рассуждения. Повторяю, об этом святые отцы постоянно говорят. У Макария Великого, которого называли земным богом. Даже есть такое рассуждение. очень важный. Он говорит, встречаются некоторые, которые по своим природным качествам достигают очень быстро, достигают даров чудотворения, прозрения, но они остаются в детском состоянии. Они даже не знают, что такое подчас страсти, или очень мало знают. И Макарий Великий говорит, к этим людям ни в коем случае нельзя обращаться за советом. У них нет дара рассуждения. И святой Исаак Сирин говорит даже, таковых нельзя и святым называть. В монастырях о таких людях говорили, ни в коем случае не обращаться к ним за советом. Слушайте, о ком говорят? О чудотворцах и прозорливцах, и к ним вдруг не обращаться. Вы слышите, насколько мы далеко ушли от истинного понимания? А почему нельзя обращаться? А потому, что они не знают, как бороться с грехом, как бороться со страстями. И очень часто не знают даже святых отцов. Вот беда-то какая. Так вот, тот духовник, истинный духовник, это тот, который приобрел опыт борьбы со страстями и действительно являет святую жизнь не потому, что родился таким, вот, если хотите, младенцем и остается, а потому, что приобрел опыт борьбы со страстями и имеет дар рассуждения. Вот этот человек, если окажется он у кого-то духовником, вот да, вот к этому человеку уже отношения какие могут быть? Отношения действительно все большего уважения, все большего, если хотите, авторитета, поскольку я убеждаюсь, каждый раз прихожу, он мне отвечает на вопросы, он дает мне объяснения, он мне помогает в моей духовной жизни. Вот этот человек, я могу действительно, такого человека можно назвать действительно духовником. Слышите кто? А не тот, к которому я хожу там каждую неделю, месяц или там сколько хожу на исповедь. Вот кто. Дает он советы какие? Как правило, за редким исключением, не от себя, а указывает. Вот такой-то святой отец говорит. Вот так-то говорит. Там, допустим, тот же Иоанн Лесвичник, там, или Варсонофий Великий, да, или Пимен Великий. Вот, не, даже не от себя. Вот это очень важно. Так вот, когда были еще времена, когда были святые такие люди, то у них иногда были послушники. Я слышите? Иногда были. Один, два. И это было только среди монашествующих, только в монастырях или у отшельников. Только. Как избирается такой духовник? Иоанн Лесвичник очень хорошо сказал. Прежде нежели вдать свою душу кому-либо, узнай его, испытай его, и, так сказать, искуси его, даже такое употребляет он слово, чтобы тебе не попасть, слышите предупреждение какое, вместо кормчего на простого гребца и вместо пристани на камне, и разобьется весь корабль твоей духовной жизни. Слышите кто? Так вот, таким людям, которые действительно достигали уже бесстрастия, да, они могли иметь послушников. И тогда между ними устанавливать отношения и послушания. Какого? Беспрекословного. Человек знал, к кому он идет, видел, кто это такой святой человек, и действительно вдавался ему полностью. Это время ушло. Оно и было только в монастырях, только среди монашествующих. Я подчеркиваю, почему это сейчас. Потому что сейчас многие уже... Я в послушании. Что батюшка сказал? Какие у вас у мирян послушания? Вы что? В монастырях уже нет такого послушания. А тут уже начинается... Миряне, они послушанием занимаются. Так вот, святитель Игнатий Брянчанинов, святитель Феофан Затворник, оптинские старцы, я не говорю еще раньше даже, святые отцы, о чем пишут? Об очень важном положении нашего времени. Время послушания ушло. Сейчас время совета. Великое благо, пишут они, если вдруг найдете такого человека, от которого могли бы получить действительно добрый святоотеческий совет в своей духовной жизни. Это уже великое и, говорят они, редкое благо. Редкое благо. Поэтому сейчас о послушании, вот в святоотеческом смысле, когда слушали святых отцов, так, это святых, да, уже речи нет, послушания этого нет, нет, но зато оставлено совет, жить по совету. И, как они предупреждают, предупреждают, что совет даже, который получаете от этого разумного, действительно которому, человеку, которому можно доверять, даже совет этот надо проверять. Кем? Как? Святыми отцами. Итак, в наше время жизнь по совету, а не по послушанию. Вот. И не смешивайте, пожалуйста, послушание с дисциплиной. И опасная в наше время действительно сейчас погоня какая-то. Нет духовника, создадим. И создают сейчас этих прозорливых и чудотворцев, которым уже приходит просто уже все. Как вот так? Бах! Если это лжестарец, он вам тут же дает категорический ответ. Тут же! Категорически. Причем ответ какой? Никаких тут рассуждений, никаких обоснований, никаких объяснений. Вот так вам, развались, да, переезжай, покупай, и все. И эти бедные люди уже слушают этого, простите, лжестарца, как божество. То есть мы попали сейчас в эпоху древних греческих и римских язычников, которые ходили к оракулам и спрашивали. Оракул отвечал вот так. Никаких объяснений. Вот так. И тот шел уже. И так сейчас идут бедные люди. И сколько приходится слышать, как сколько подчас бед переносят люди из-за этих ужасных советов. Вон, да, двое молодых вдруг взяли и окрестили вместе. А им сказали, вы что, вы теперь можете жить только как брат с сестрой. Духовник, причем авторитета никакой нет. Да как такое? Да, все уже. И церковь обвенчала, благословила. И теперь из-за этой вот идеи, да, вдруг все, и так брак распался. И сколько сейчас других вещей или другое? Как же у меня муж, вот муж неверующий, он такой-то, допустим, там мусульманин или кто-то как-нибудь, или разводись, или пусть становится православным. Да не можешь он стать православным, разводись. Ай-яй-яй, что делают? Как жестоко, распадается семья, начинаются страдания. Вот, видите, а почему, спрашивают? А вы спросите, а почему разводить? Разве апостол Павел не написал, что муж неверующий может спастись, спасается женой верующую? Разве не он написал? Вы что, уже выше апостола Павла? И вот бедные люди, как дети какие-то, уже идут к оракулу, а не к духовнику. И в результате сколько бед получают в результате. Вот так. Так что, если исходить из учения наших, я говорю, Игнатия Вринчина, Феофан Затворник, оптинских стартов, то сейчас духовников, то есть духоносных старцев, нет. Но милости Божию, если кто найдет разумного, знающего святых отцов, искреннего человека, который может объяснить и дать совет, о, это великое благо. То есть жизнь по совету. Вот наше время.
Алексей Ильич, в продолжении темы, а как тогда относиться к словам послушания выше поста и молитвы?
Вот послушание действительно, вот в то время, когда я говорил, когда человек уже нашел такого святого человека, неоднократно убедился, что это действительно он дает какие мудрые советы, что это действительно богодухновенный человек. Вот тогда себя человек вверяет уже ему и понимает, что он, старец, понимает в вопросах духовной жизни больше, чем я. И поэтому то, что он скажет для меня, это выше каких-либо подвигов, поста, молитв и так далее. Тогда доверяю уже ему полностью. Но это редчайшее явление. Всегда было очень редко, а теперь вообще нет.
Алексей Ильич, ну что же, время нашей программы уже, к сожалению, подходит к концу. Я благодарю вас за нашу сегодняшнюю беседу. И в завершение, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям?
Как всегда, наше время отличается тем, что сейчас мы можем все-таки найти святых отцов, можем руководствоваться им. Особенно я бы советовал каждому православному христианину иметь творение святителя Игнатия Брянчанинова, письма игумена Никона, письма игумена Иоанна Валаамского, которые фактически переложили на современный язык творение этого великого святого русской церкви. Поэтому тот, кто интересуется, было бы очень хорошо иметь хотя бы письма игумена Никона, его, да, Иоанна Валаамского. И мы там найдем ответы на все самые важные вопросы духовной жизни. Я думаю, что поймем, что такое православие.
Спасибо, Алексей Ильич. Ну и в завершении программы хотел бы вас от всех наших телезрителей, от редакции телеканала «Союз» поблагодарить за эту сегодняшнюю теплую встречу и вручить вам этот скромный букет. Пожалуйста, не вставайте.
Ой, какой букет!
Присаживайтесь.
Боже мой! Это сколько? Здесь я вижу туда. Здесь уже огромное количество. Да, даже не сосчитать. Спасибо большое. Благодарю вас.
Уважаемые зрители, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго. До свидания.
Всего доброго. До свидания.